Приветствую всех на подкасте «Читаем и рассуждаем». И сегодня в рубрике «Приятно познакомиться» хочу познакомить вас с очередными авторами, писателями, которые произвели на меня впечатление. Правда, сегодня я взял совсем, вот можно сказать, незнакомых писателей. Если до этого я вам рассказывал про писателей, которые, может быть, не так широко известны, как знаменитые Агния Барто, Корней Чуковский, Сергей Михалков и Юрий Олеша, а про таких писателей, которых любили читать в детстве и ваши родители, и сейчас продолжают их читать, но не все знают их имена, и не все знакомы с их произведениями. Моя задача была познакомить вас с этими замечательными писателями. Но сегодня я взял двух писателей, которые, ну, вообще, можно сказать, ничего не скажут людям, которые не связаны с литературоведением. Один писатель, Иван Горбачев, вообще неизвестен. Я попытался найти про него информацию в интернете, ничего не нашел, только один комментарий к его повести, который называется «Жаркое лето». Собственно, это было поводом, одним из поводов, поскольку про лето, а у нас идет лето, и мы читаем на каникулах книги, ну, в том числе связанные с летом, с каникулами, но «Жаркое лето» здесь речь идет совершенно не об отдыхе, а жаркое оно, потому что речь идет о партизанском отряде. И в одном из комментариев читатель, который прочел эту книгу, был восхищен ею, она ему понравилась, он ее рекомендовал, и он сам попытался найти что-нибудь про писателя Ивана Петровича Горбачева, и, к его удивлению, он ничего не нашел. Даже других книг. Он хотел почитать какие-то его другие книги. У нас часто так бывает в жизни, что мы прочтем какую-то неизвестную нам книгу или неизвестного писателя и хотим что-то узнать, что же он еще написал. Так вот, в этом случае оказалось, что это единственная книга этого писателя. В ней идет речь о герое, молодом человеке, который решил разгадать загадку гибели своего родственника, своего дяди, который служил в партизанском отряде в годы войны. И вот об этом, собственно, и книга. Она небольшая по объему, она всего лишь 139 страниц, маленького формата книга, но в ней прекрасные иллюстрации, на мой взгляд. Должен сказать, наверное, тогда художники Николай Усачев. И прочитаю, наверное, начало этой повести, чтобы вам захотелось, если вам понравится, самим найти эту книгу и прочитать, и познакомиться с Иваном Петровичем Горбачевым и с его произведением «Жаркое лето». Сумею ли рассказать толково и интересно, не знаю, но решил твердо написать обо всем, что произошло. Пишу медленно, вернее, не пишу, а думаю. Сядь же за стол, мысли в голове, рой пчелины. Попробуй вот так сразу на бумаге изложить. Вчера письмо бабушке надо было отправить. Целый день за столом пропотел, даже во двор не выглянул. Закрою глаза и ясно представляю деревню, ребята, ставшие мне такими близкими, и то, что мы пережили, и забавное, и страшное. Пришла мама с работы, спрашивает, как письмо? Все в порядке, говорю, скоро отнесу на почту. Но конверт с адресом пустой. Мама на кухню, а мне думать больше некогда. И в минуту настрочил, дорогая бабушка, доехал благополучно, целую, привет от мамы. Не письмо, а телеграмма. Самое большое мучение — классные сочинения. Никак не успеваю заканчивать их. Наша учительница Нина Васильевна ругала за это, называла рассеянным с улицы Бассейной. Потом и рассеянным перестала называть, посмотрит с укором поверх очков, промолчит. В первый день занятий Нина Васильевна задала сочинение на тему «Природа родного края». Весь класс заскрипел перьями, а я в окно смотрю. Про что писать? Вот если бы про Кавказ, Крым, Дальний Восток. Те места и в стихах, и в прозе описаны-переписаны. Сразу вспомнишь Пушкина, Гоголя, Лермонтова, Толстого, Арсеньева, а наши края. Тут чужими словами не воспользуешься. Не напишешь так «Чудесно Десна при ясной погоде». В самом деле, если о Десне сочинение. Вспоминалось, как с ребятами на рыбалку ходили. Жара, река ленивая, белесая, распаренная вода блестит, даже глазам больно. А может, про наши брянские леса? Лежишь на мягком, как перина, мху, смотришь вверх. В ветках шныряет белка. Осторожно плывет одинокое облако, похожее на оленя. Вот-вот зацепится за верхушки сосен. Или написать про поля у Немолодовы. Там почти нет леса. Он лишь протянулся темной полосой на горизонте. А у деревни равнина, изрезанная оврагами и холмами. Весной зеленая, летом в пору созревания трав с золотисто-рыжими подпалинами. В жаркие летние дни воздух до того тугой, видно, как дрожит и струится. Как быстро урок пролетел. Звонок, а сдавать нечего. Правда, в тетради намазюкано немало, все, о чем думалось, записал. Одним словом, сочинение без начала и конца, а середина перечеркнута. Представляете, с каким видом подходила к Нине Васильевне? Не успел, говорю. Разрешите дома закончить? Нина Васильевна взглянула на меня поверх очков. Ох, этот взгляд поверх очков. Так и видит насквозь, ничего не утаить. Просверлила меня этим взглядом, наскоро пробежала листки и говорит. Зачем же дома? Написано неплохо, ты поэт, Павлик. А перечеркивал напрасно, надо аккуратнее. Вот и пойми, всерьез сказала или подтрунивала. Какой я поэт? Поэты стихи сочиняют. Мне даже заучивать чужие стихи труднее, чем задачи решать. Один раз попробовал сам придумать стихи. Надо же проверить, поэт я или нет. Я читал, что поэты мучаются над каждой строчкой. Вот и я целый вечер сочинял, мучился. А получилось? Сидела на суку ворона, а мимо двигалась корова. Мычала жалобно по сторонам. Не стихи, а горе. Пошутила, видно, Нина Васильевна. Просто так, не со зла, конечно. Она у нас не такая, обижать не будет. Переживать неудачу я не стал. Не выходит и не надо. Зачем мне стихи? Сейчас дело пойдет быстрее. Не нужно выдумывать ни рифм, ни событий. Все видел своими глазами. У самого поджилки тряслись. Мурашки по спине бегали. Я оказался не таким уж смелым и бесстрашным, как думал. Вы когда-нибудь читали, как путешественники собираются в дорогу? Целые месяцы запасают одежду, снаряжение, оружие, провиант. Ночами сидят над картами, прокладывают маршрут. Когда не надеются вернуться, пишут завещание. Это такое прощальное письмо, которое вскрывают только после смерти. Я завещание не оставлял. И собрался всего за полдня. На первом листочке новенькой общей тетради записал «Путешествие в Немолодву». Первое. Цель — провести каникулы у бабушки, выяснить все, что можно о дяде-партизане, отдохнуть, окрепнуть. Второе. Маршрут. Брянск, Немолодва. Третье. Средства передвижения. Поезд от станции до деревни пешком. Четвертое. Снаряжение. Две удочки, 5 лесок, 10 крючков, коробка цветных карандашей, альбом для рисования, компас, фотоаппарат «Смена» с пленками, перочинный ножик, 2 трусов, майка, рубашек по 3. Пятое. Провиант. 4 бутерброда с любительской колбасой. Шестое. Подарки бабушке. Не знаю что. Завернуто в бумагу и перетянуто шпагатом. Седьмое. Упаковка. Рюкзак. Видно, надо объяснить первый пункт записи. Главное для меня было не отдохнуть, а окрепнуть. Это можно сделать и в пионерском лагере. Но от лагеря я отказался. Мама вначале удивилась, что еще за причуда. Потом рассердилась, и в кого ты уродился такой упрямый. А когда я сказал, почему хочу к бабушке, согласилась. Мой дядя, Николай Иванович Гроза, был партизаном в здешних местах. Его портрет вывешен в областном музее. Мы были там всем классом, и ребята сразу наткнулись на меня. «Твой родственник, дядя, расскажи о нем». А что я мог рассказать? Не больше, чем сообщалось в табличке под портретом. Прославленный командир партизанской разведки, геройски погиб в 1943 году. В нашей семье даже не знали, как он погиб. И я твердо решил побывать у бабушки. Там должны быть люди, которые воевали вместе с дядей. Вот такое начало. Я специально взял отрывок из начала, не из середины, где какие-то уже события разворачиваются, поисковые, там, приключенческие, видите, страх мальчишка испытал, а начало, где и про школу, и про учителей, и про урок, и про сочинение. Приятно на каникулах вспомнить о том, что было в ходе учебного года. Надеюсь, вы тоже вспоминаете свой учебный год с каким-то радостью и с волнением. И о том, что все закончилось, и о том, что теперь можно отдыхать. Ну и своих учителей тоже, наверное, вспоминаете иногда с улыбкой, иногда с возмущением, может быть. Но главное — вспоминать, потому что воспоминания со временем стираются, а образы, яркие образы наших преподавателей, они остаются с вами навсегда. Иван Петрович Горбачев. «Жаркое лето». Это был отрывок из его повести, которая, судя по всему, осталась единственной в творчестве этого писателя. Ну, а как вы поняли, он из Брянской области, поэтому, собственно, и пишет про свои родные места, про моменты жизни, когда он был мальчишкой. Книжка издана в издательстве «Московский рабочий» в 1973 году. Второй писатель, Семенов, у него двойная фамилия, ну, не Семенов Тяньшанский, а Леонид Семенов Спасский. Он более плодовитый. Я нашел несколько его книг, но повесть, с которой я хотел вас познакомить, имеет подзаголовок. Называется она «Осень в Солнечном», а подзаголовок у нее «Документальная повесть». Читая эту книгу, мы, естественно, будем сталкиваться с теми событиями, которые происходили в жизни самого писателя Леонида Семенова-Спасского. Он вырос в семье начальника метеостанции. И здесь тоже будут моменты такие, связанные с изучением погоды. Погодные подробности из той местности, где будет происходить действие. Родился он в Азербайджане, перебрался потом в Россию, сначала в Краснодарский край. Причем вот этот переезд происходил накануне Великой Отечественной войны. Тогда мальчишке Лёне, который вырос в писателе Леонида Семенова-Спасского, было около 5 лет. Но он помнит об этих событиях. Вот как он пишет сам про то время. Летом 45-го, это уже, естественно, конец войны, воинская часть, где служил отец, была передислоцирована в Ригу, в пригороде которой Шмерли, и прошли первые школьные годы. В классе 5-6 я увлекся спортом и совсем неожиданно для себя стал писать стихи. Сочинял я свои стихи то под Никитина, то под Пушкина, то под Некрасова, то под Маршака. Но когда отец дал мне прочитать тетрадку со стихами Есенина, переписанными от руки красивым женским почерком, ни под какого другого писателя я уже не мог писать. За все школьные годы из доброй сотни стихов, написанных мною, опубликовали только одно, посвященное смерти Сталина. Тираж моей публикации составил 1 экземпляр, ибо дебютировал я в «Стенной газете». Вот смотрите, опять же, какое совпадение, да, в книге Ивана Горбачева мальчишка-герой пишет стихотворение, а Леонид Семенов-Спасский о своем детстве рассказывает, тоже вспоминает о том, как он писал стихотворение. Это удивительное совпадение, потому что я не подбирал случайно этих двух авторов, эти две книги, чтобы провести вот эту аналогию. Затем писатель переезжает в Ленинград, теперь Санкт-Петербург, и, собственно, умирает в Санкт-Петербурге в 2006 году. Книги, которые упоминаются вот в описании биографии писателя, из тех, которые я знаю, очень известная книга «Пингвиненок Пиня». Это детская книга про пингвина. А также Леонид Семенов-Спасский написал книги «Вечный бой», «Белый дрейф». Мы обязательно в примечании к подкасту все перечислим эти книги, чтобы вы тоже могли их почитать и составить свое собственное впечатление об этом писателе. А книга «Осень в Солнечном» рассказывает о мальчишке, который приехал подлечить свое здоровье в такой санаторий. И вот как она начинается. Тропинка, по которой они шли от железнодорожной станции, обогнула серые от пыли кусты шиповника и уперлась в шоссе. «Вот и добрались почти. Не устал, сынок?» — спросил папа. «А то, может, передохнем?» «Я не устал». Папа перехватил чемодан в другую руку. «Вот и отлично». Шоссе было пустынным. С двух сторон к нему подступал сосновый лес. Косматые кроны деревьев упирались в голубое небо. А в небе прямо над дорогой висело яркое и высокое солнце. «Главное, не скучай. 2 месяца быстро пролетят». «Это ведь так прекрасно, сынок, прожить 2 месяца в сосновом лесу на самом берегу моря». Андрей промолчал. «А ровно через 2 месяца и мама наша вернется из командировки. К ее приезду ты окрепнешь на свежем воздухе, и от болезни твоей не останется и следа. У меня ничего не болит, и не кашляю я уже. Да, и доктор так говорит. Он говорил мне, что ты практически здоров, но тебе нужен отдых после воспаления легких. Так уж положено по медицинской науке. Лучше бы я пошел в школу». Папа насупился. Ему был неприятен этот разговор. «Конечно, если бы летом Андрей серьезно не заболел, то сегодня бы он пошел в школу, в 1-й класс. Детским врачам виднее, сынок. Вспомни, как плохо тебе было. Воспаление легких — не шуточная болезнь. Если не подлечиться в санатории, не окрепнуть, пневмония может повториться. Такие дела, сынок». Был 1-й день осени, тихий, грустный. Совсем как летом. Зеленели деревья, синело бездонное небо, сияло солнце, и было тепло. Но что-то все-таки изменилось в природе. Неуловимое, на первый взгляд, необъяснимое. А может, день был самым обычным, и грустным он казался только Андрею. Где-то в глубине леса стучал дятел. Под ногами легонько потрескивала палая хвоя. Идти по ней было легко и мягко, как по ковру, что лежал у них дома, в самой большой комнате. В зелени листьев прятались красные грозди рябины. Андрей не заметил, как с обочины они свернули в лес. На лесной поляне, освещенной солнцем, росли большие фиолетовые цветы на высоких стеблях. В густой траве стрекотал кузнечик. Когда он неожиданно смолк, издалека донесся тихий и длинный шорох. Андрей остановился, прислушался. Шорох повторился. «Что это?» — спросил он. «Это море», — ответил папа. «Вернее, Финский залив. Волна накатывается на берег. Море совсем рядом, только его не видно из-за деревьев». Оно синее? Конечно. Море всегда синее. Книга называется «Осень в солнечном». Вы видите, что речь идет о первых днях осени. Но не будем забывать о лете, которое еще у нас продолжается в нашей жизни. И я хотел бы прочитать еще один небольшой отрывок из этой книги, уже из середины. Глава называется «Урок листопада». Листья, похожие на крупных бабочек, выпархивали из-под ног и тут же падали на землю. Они сухо шуршали под ногами, и в их шорохе чудилось недовольство. Желтели кусты папоротника по берегам канавы с черной водой. Желтый лес был тих и насторожен. Сквозь его поредевшую крону рвалось неяркое осеннее солнце. «Вот мы и пришли с вами», — сказала Инна Петровна, останавливаясь у сосенки, как раз в то место, где были в самом начале сентября. «Обратите внимание, ребята, как изменился лес». В лесу было светло и торжественно. Казалось, в лес пришел какой-то тихий праздник, неизвестный и непонятный людям. Лес был красив. Лес был нов. «Какой главный цвет в лесу?» «Желтый, желтый, Инна Петровна». А лес, застывший в своем осеннем великолепии, почему-то не отозвался эхом, как в прошлый раз. Может быть, думая о чем-то своем, он не услышал голосов ребят? Осень — самое красивое время года в лесу. Очень любил это время года наш великий поэт Александр Пушкин. «Унылая пора, от чьей очарования», — писал он в одном стихотворении. «Приятна мне твоя прощальная краса». Инна Петровна ненадолго задумалась и продолжила. «Люблю я пышные природы и увядания, в багрец и в золото одетые леса». «А что такое багрец?» — спросил кто-то. «Багрец от слова багряный, красный. Посмотрите, сколько красных листьев на деревьях». Красных листьев было немного, куда больше коричневых и желтых. «А вот у него все листья красные», — Оля указывала на клен, растущий на покатой спине обомшелого валуна. Резные листья клена были желто-красными, но не такими яркими, как у осинки под окнами кабинета Ивана Ивановича. «Осень. Октябрь уж наступил», — продекламировала Инна Петровна. «Уж роща отряхает последние листы с ногих своих ветвей». Ну да, речь пойдет об осени, но мы пока будем наслаждаться летними каникулами, летним отдыхом и на природе или дома так великолепно читать интересные книги. Желаю вам познакомиться с двумя писателями, о которых я сегодня говорил, Иваном Горбачевым и Леонидом Семеновым-Спасским, и с их книгами. До встречи на волнах подкаста «Читаем и рассуждаем».